Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Сердечно поздравляем вас с Рождеством Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. На следующий день после Рождества Христова празднуется собор Пресвятой Богородицы. В этот день Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, избранному орудию божественного промысла, родившей Спасителя нашего рода. Программу этого часа откроет беседа с Валерием Владимировичем Липахиным, доктором филологических наук, профессором Сегедского университета в Венгрии, о его новой книге «Амафор над миром». Во второй половине часа нашим собеседником будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Наши постоянные слушатели хорошо помнят Валерия Владимировича Липахина, доктора филологических наук, который с конца 70-х живет и работает в Венгрии. Он профессор Сегедского университета по кафедре русской филологии, член Союза писателей России, председатель и участник ежегодной конференции «Икона в русской словесности и культуре», которая в конце января вновь пройдет в Москве. И сегодня Валерий Владимирович Липахин вновь в нашей студии. Валерий Владимирович, я вас сердечно поздравляю с выходом в свет новой книги «Амафор над миром». Мы с вами в прошлую нашу встречу говорили о ваших книгах «Не опали меня, Купина» и о книге «Снайп». Вы объяснили, почему вы пишете их под псевдонимом Василий Костерин. Это, как я помню, имя и фамилия вашего дедушки. И вот сейчас вышла в свет новая книга, прямо совсем вот-вот тепленькая, можно сказать, да? И я рада, что вы ее, наверное, впервые, раньше, чем где-либо, представляете на нашей радиостанции.
Да.
И вот тем более я вам благодарна за эту премьеру. Вы продолжаете богородичную тему.
Да. Ну вот на этот раз меня заинтересовала икона Ченстаховской Божьей Матери. Моя-то любимая, Владимирская все же. Тут я...
Конечно, раз вы из Владимира,
да,
Суздали.
Вот, но меня поразило просто сходство вот в судьбе двух икон, очень много общего. По преданию, которое вот сохранилось в Польше, икону написал апостол Лука, царица Елена перевезла ее в Константинополь, и потом, как она попала в Древнюю Русь, об этом разные источники сообщают по-разному. Она на 400 лет как бы потерялась. ничего о ней не известно. И, кстати, ховаться, знаете, вот это слово, я думаю, все знают по-украински и по-польски, вот она сховалась, отсюда ченстохов также производит от этого слова.
Корень-то.
Корень, да. Сначала о ченстохове. Значит, по-польски это ченстохово. Но после войны с Наполеоном это Петраковская губерния и Ченстохов вошли в состав Российской империи, и Ченстохов стали называть. Почему она стала Ченстоховской? Я сказал про 400 лет. Может быть, я все же два слова скажу о том, какие там предания существуют, как она попала все же на Русь.
Да, это интересно, конечно, да. Не каждый это знает.
Вот по преданию патриарх Фотий молился перед этой иконой, когда Константинополь осадили россы, наши предки. И потом, согласно преданию, он эту икону дал Кириллу Мефодию, отправляя их на проповедь христианства и благословляя на создание азбуки. И таким образом Кирилл и Мефодий принесли эту икону в Ченстохов. Ченстохов стоит на реке Варта, а путь на север шел как раз вдоль реки Варта. Так что понятно, почему возникло это предание. Согласно другим сведениям, икону принес в Галицию один из претендентов на византийский престол Андроник Комнин, который бежал из Константинополя, из столичной тюрьмы, и нашел пристанище у Ярослава Смомысла. Тот подарил ему несколько городов, и он некоторое время жил там. И согласно вот преданию, он эту икону и принес. Дальше. Существует другая версия, что ее принес Лев Данилович Галицкий, сын Даниила, знаменитого Галицкого, и основатель города Львова. И есть еще одна такая экстравагантная легенда польского писателя Крашевского. Он пишет, что икону патриарх Никифор, защитник иконопочитания, как вы помните, подарил эту икону Карлу Великому. А Карл Великий, желая привлечь на свою сторону славян, подарил какому-то славянскому князю. И так она попала на Русь. Но это самая такая нереальная легенда. Во-первых, мы знаем, Карл Великий был с такими иконоборческими настроениями. Именно богословы Карла Великого отвергли постановление 7-го Вселенского собора об иконе и иконопочитании. И тем более, конечно, он не мог, думаю, привлечь на свою сторону славян-язычников, о которых идет речь там, подарив им икону. Но в любом случае существует еще одно предание, да, что этой иконой благословили княжну Анну на брак, принцессу Анну на брак с князем Владимиром равнопостольным. Вот и такая легенда есть тоже. Ну, во всяком случае, вот я четыре перечислил предания, легендарное, бесспорно, одно. Итак, икона попала, в конце концов, в Белс. Белс сейчас на территории Украины, тогда это был такой знаменитый город, там был замок, и вот в этом замке поместили икону, и ее называли долгое время Белской. Как-то подальше, уходя от татар, Владислав Аполлик, владелец Белза, повез икону на запад. И вот на Ясной горе, это рядом с Ченстоховым, на Ясной горе кони остановились, не могли идти дальше. И тут мы опять не можем не вспомнить Владимирскую. То же самое было, когда князь Андрей Боголюбский хотел везти икону дальше из Владимира в Ростов, кони остановились, и нельзя, никакой силы невозможно было их стронуть с места. И поняли, что икона выбрала для себя, сама выбрала для себя место. Это, кстати, вот в сказаниях о чудотворных иконах мы не раз это встречаем. Вот святой, скажем, берет икону и идет в леса, ищет место для нового монастыря. И однажды вот икона останавливается на каком-то месте, ее никакими силами невозможно. А вот в сказании о Тихвинской иконе, ее увидели над озером, взяли, поставили, начали строить деревянную церковь, бревна заготовили, сруб, а потом на следующий день смотрят, а сруб и бревна перелетели на другое место, и она стоит над ними.
Да, даже в храм бывало, что вносили образ, а он уходил снова и возвращался туда, где Матерь Божия выбрала себе место.
И построили там монастырь, это орден паулинов. Вообще икона связана с Венгрией. Построили монастырь, паулины, почитатели Павла Фивейского. Мы помним, что в житии преподобного Антония рассказывается, что когда он немножко возгордился, или у него мелькнула мысль, скажем, он не возгордился, а что вот, наверное, нет равного ему подвижника в пустыне. И тогда Господь и ангел его направили к Павлу Фивейскому, и он увидел человека, который превзошел его своими подвигами, скажем так. И отсюда вот уже от Беза и начинается история чудотворной иконы, записываются чудеса. Так что икона как бы соединяет, видите, Палестину, и Константинополь, и Древнюю Русь. И поэтому некоторые говорят, ну что мы будем почитать польскую католическую икону? Но это не так. Это не польская икона и не католическая.
А вот так сложилось все-таки, это да. Устойчивое мнение. Да. А ваш интерес, вот что вызвало к этой иконе, Валерий Владимирович? Вот это ее необычное происхождение, загадочное.
Моя мама жила в городе Кольчугино, Владимирской области, там скончалась. И недалеко от Кольчугино есть село Большое Забелино. Друзья кольчугинские мне рассказали, что существует чудотворная икона в Забелине. Была, колокольню разрушили, церковь разбомбили, икона пропала. Называли ее Ченстаховская Забелинская чудотворная икона. И мой друг и тезка Валерий Дворников, он начал собирать материалы об этой иконе, очень много мне рассказал. И потом еще две там женщины, Зоя и Надя Сухова, они тоже собирали материалы об этой иконе, искали саму икону, куда она могла деться. Ну, и когда храм разграбили, все иконы вынесли, сожгли, и народ вошел потом после этого в храм и стали, а где же маленькая вот эта вот Ченстаховская икона? Это, знаете, такой пядечный иконах называли, по размеру. Вот, 3 вершка на 2 вершка примерно. То есть совершенно, ну, вот формата книги. И когда народ стал искать, потому что не видели, чтобы ее бросили в костер, и не могут найти, и какая-то девочка говорит, что же, вот она, вы ее топчете. Это последняя глава в моей книге так и называется, вот она. Этой девочке, думаю, если она нашла, никто не видел икону, хотя обыскали весь храм, а она нашла, и она будет хранительницей. И вот стали искать, исследуя судьбу этой девочки, которой эту икону дали на хранение. Ну и в конце концов, там через какое-то время нашли.
Это вот уже реальные факты?
Это реальные факты, да. Да, ну и в книге я это все вот подробно описываю. Нашли эту икону, пришли к хозяйке, а она как-то очень, может быть, даже не стоит рассказывать, она скончалась уже, в общем, она не хотела икону, не то что в церковь дать, не хотела даже просто показывать и давать в руки. И однажды вот энтузиасты, которые начали вот заниматься этой иконой и хотели, чтобы она в храм вернулась, пришли, а этой женщины нет дома. И тогда соседи сказали, что вот по соседству живет ее сестра. Они пошли к сестре, а сестра им открыла дом. Так они впервые увидели эту икону, сфотографировали. У меня дома хранится эта фотография. И потом, через некоторое время, она стала давать икону. И 3 раза в год, значит, перед иконой служит в Давыдовском. И крестным ходом я ходил 2 раза из Давыдовского, 7 километров, в Большое Забелино. А мой этот друг Валерий Дворников, он обнаружил в молитвословии 1915 года молитвы чтомые перед чудотворными иконами Божией Матери. Он там нашел молитвы чтомые перед Ченстаховской Забелинской иконой Божией Матери. Так что и в 15 году ее знали и официально признали. И это синодальное издание. Так что в 1915 году, да, до революции. Ну вот, это меня так икона заинтересовала, что вот я сначала о ней написал, а потом стал интересоваться вообще в целом Ченстаховской иконой. То есть толчок дала вот эта кольчугинская, ее называют сейчас кольчугинская.
А где она сейчас?
И сейчас она у сестры вот этой женщины, первой этой хранительницы. Это дочь той девочки, которая эту икону нашла. Вот.
То есть в храм она пока не возвращается?
Пока нет, да. А потом уже, конечно, начал смотреть и других иконах Ченстаховской. Конечно, Ченстаховская так тесно не связана с русской историей, как Владимирская, например, у которой 3 празднования в году. Вот. Но все же, например, когда наши войска взяли Ченстахов во время Отечественной войны 1812 года, Ченстахов брал генерал фон Сакин и Милорадович, которого декабристы потом убили на площади. Герои войны, прекрасного человека, удивительного в спину, и потом добили саблей. Они взяли Ченстахов, и тогда осада длилась очень недолго, и как-то пощадили монастырь. Практически не было больших разрушений, и тогда монахи вышли из монастыря, неся на руках икону Ченстаховской Божией Матери. Они подарили эту икону генералу Сакину, на этом война вот в этом районе закончилась. Эту икону генерал отправил Кутузову, а Кутузов — государю Александру Первому. И тот сказал, что, ну, все связанное с войной отечественной, оно как-то должно быть в Казанском соборе. И эту икону поставили в Казанском соборе, так что в Петербурге эту икону хорошо знали. Вот стоит Казанская, она слева от царских врат, если от нас смотреть, а левее еще северный предел, и там в этом пределе стояла вот эта Ченстаховская икона Божьей Матери. Я заинтересовался вот ее судьбой, ведь Казанский собор был музеем атеизма, и решил немножко как-то вот расследовать, и пошел просто в музей, он называется «Религии», по-моему, и атеизма, или «История религии». Теперь он около Почтампа находится, в другом здании.
До сих пор он как музей,
да? Да, потому что храм отдали, и вот они большую часть экспонатов вывезли туда. Вот, и там хранительница мне показала эту икону, этот список 13-го года, и я даже приложился к нему. Вот, и потом есть в Воронеже известная икона, и до революции они писали список тоже Ченстаховской иконы Божьей Матери в Острогожске, в Воронежской епархии. Теперь уже есть где-то в Перми Ченстаховская икона, которую очень почитают, или в Пермском крае. Так что все же она связана с Россией. Потом вот монархисты наши, они считают Ченстаховскую покровительницей царского дома, так же, как Федоровскую икону Божьей Матери. Может быть, потому что перед ней молилось 5 императоров. Я сейчас по именам не помню, но Петр I и Александр Благословенный точно к этой иконе ездили и прикладывались. Петр даже пел там, потому что не было диакона. Когда служили молебен, он пел.
Ну вот теперь, когда вышла ваша книга «Амафор над миром», посвященная этому образу Божией Матери, я думаю, больше она известной станет. Может быть, уже пора нам обратиться к тексту книги. Вы работали над ней несколько лет, и в том числе начали у себя на родине, в Кольчугино, закончили на второй теперь уже родине, в Сегиде. Да? Так что эта книга тоже соединила эти две страны.
Ну, я бы с удовольствием прочитал отрывок небольшой об одном исцелении, которое случилось у иконы. Лето незаметно перешло в осень. Зима наступила. В конце февраля по окрестным селам пробежал слух. Крестьянка Дарья Вербаховская по всем приметам заболела тифом. Гнилой горячкой, как ее называют в народе. Как? Откуда? И в такое время? Известно, что тиф любит лето и осень. Теперь жди эпидемии. Тиф не ходит поодиночке, ведь это такая зараза. Те, кто ухаживает за больными тифом, подцепят его обязательно, несмотря ни на какие предосторожности. Селяне стали обходить дом Вербаховских стороной. Муж Дарьи Матвей пристроил детей у родни. Неохотно их брали к себе. И чада могли быть уже заражены. Ведь на недомогание Дарья жаловалась давно. Сначала ознобы, сменяющиеся лихорадкой, головные боли, ломота в спине. Матвей опомнился через неделю, когда Дарья слегла, а на животе и под грудью появилась розоватая пятнистая сыпь. Горячка захватила женщину, лицо пылало так, что обжигало ладонь, когда Матвей прикасался к лбу больной. И никакие домашние средства не помогали. она плохо понимала, где находится и что с ней происходит, часто заговаривалась. Вызвали врача из Староконстантинова. ТИФ, поставил он диагноз, который знало все село еще неделю назад. Доктор прописал микстуры, одну он сам приготовил из спирта и каких-то добавок. Лекарь уехал, а Дарье становилось все хуже. Постоянный жар совершенно измотал ее. Она часто теряла сознание, бредила. И вот в таком состоянии, да еще по студеной погоде, под дождем, со снегом, Матвей, укутав любимую жену в тулуп, повез ее в соседнюю Писаревку. Крытый возок медленно продвигался к храму с чудотворной иконой. Матвей часто останавливал лошадь, менял полотенце на лбу жены, а она уже не понимала, что с ней происходит и почему ее иногда так встряхивает, что в животе бьется колкая острая боль. Полотенце Матвей мочил прямо под дождем и снегом, отжимал и накладывал на лоб супруги. Священник, увидев больную, попенял крестьянину. «Как же ты решился, еле живую, по такому холоду, в такую даль везти? Надо было послать кого-нибудь, я бы приехал исповедать и причастить рабу Божию». Матвей, потупившись, ответил: «Приехать-то приехали бы, да вот икону чудотворную разве привезли бы? Я полагаюсь на ваши молитвы, батюшка, но еще более на помощь Матери Божией, на благодать, которую источает ее святая икона. Уж не обессудьте». Отец Пимен, сменивший отца Феодосия, чувством благословил сельского иконопочитателя. Вместе они провели Дарью в часовню, точнее сказать, внесли ее, потому что ноги она почти не передвигала. Матвей осторожно положил жену на широкую лавку под иконой, и священник начал водосвятный молебен. Больная лежала в забытьи, укутанная в шубу и тулуп. Иногда она открывала невидящие глаза и устремляла их к своду часовни, но не появлялась осмысленности в ее темных, глубоких очах, полных застывшего бессознательного страдания. Матвей молился со слезами первый раз в жизни, если, конечно, не считать детства. Говорят, кто в бурю не плавал по морю, тот не маливался. А тут надо бы сказать по-другому: кто не терял любимую жену в расцвете лет, тот не маливался. Молебен закончился. Матвей поцеловал крест в руке отца Пимена. Тот приложил медное распятие к высохшим, потрескавшимся губам больной. Казалось, она даже не почувствовала этого. По правде сказать, Матвей надеялся, что вот сейчас, сразу после молебна, глаза жены наполнятся смыслом, она взглянет на мужа, потянется, сцепив над головой тонкие белые пальцы, вывернув руки ладонями вверх, как всегда делает по утрам, и прошепчет: «Что-то я сегодня заспалась, Матвеюшка». Но Дарья лежала на лавке, завернутая в тулуп, и не подавала признаков жизни. Разочарование охватило Матвея, но с болью в глазах посмотрел на священника. Тот понял этот взгляд и, благословив крестьянина, тихо, наставительно проговорил: «Не забывай, чадо, что малодушие, маловерие, сомнение — большой грех. Помни, как говорил Господь исцеленным: иди, вера твоя спасла тебя. Покажи веру, не унывай, молись. Как будто ты попал в страшную житейскую бурю, и только твоя горячая и несомнительная молитва может спасти жену. Вот тебе святая водичка, давай ей каждый день по глоточку. И микстуру продолжай давать, одно другому не мешает. Ведь этого врача тебе тоже Господь послал. Все всем Господь посылает, и болезнь твоей супруги, и ей же врача с его лекарством. И тебе даровал веру в чудотворную благодать Ченстаховской иконы. Иди с Богом. Если любишь жену, будешь неустанно молиться о ней. Она ведь тоже Господом тебе послана». На обратном пути Матвей вдруг почувствовал, что сердце его радуется радостью несказанной. Такое умиротворение вошло в его сердце, что молиться не мог, только повторял: «Господи Иисусе, Господи Иисусе, Господи». От слов отца Пимена, что ли, пришла эта радость. Матвей подтыкал тулуп, часто заглядывал в лицо жены, словно ждал, что она вот сейчас откроет глаза и заговорит с ним, как ни в чем не бывало. Однако очи любимой, обведенные серо-коричневыми кругами, валились, веки на глазных яблоках натянули, стали выпуклыми, слепыми. Но тихий восторг в сердце от этого не проходил, словно Матвей обрел новую веру и радость, которую никто не отнимет. В селе его останавливали, осторожно приближались, обращаясь с одним и тем же вопросом: «Как она?» Матвей также привычно отвечал: «Ничего, слава Богу». Утро было совсем не февральским. Приближающаяся весна вдруг напомнила о себе. Солнце предвещало теплый март, весеннее равноденствие, весенние настроения и весенние хлопоты. Проснувшись на лавке, Матвей сел, перекрестился и посмотрел на супружеское ложе напротив. Жена, открыв огромные от болезни глаза, смотрела на него спокойно и ласково. Родное лицо было утомленным, полупрозрачным, но бледность не казалась болезненной. И Матвей понял, что она выкарабкалась из болезни. Вернее, Матерь Божия вытащила ее из тяжкого недуга и избавит от него насовсем. Дарья протянула исхудавшую руку. Матвей пересел к ней на кровать, и две соскучившиеся друг по другу ладони соединились.
Ой, я понимаю, конечно, что у каждой иконы есть свой такой список, что ли, исцелений. Но вот одно дело, когда это написано таким вот сухим языком официальным, другое дело, когда это вот воплощено в такую художественную ткань, действительно трогает до слез. Спаси Господи, Валерий Владимирович. Таких, наверное, свидетельств и немало, да, было?
Ну, собственно, вот вся книга посвящена чудесам, только они описаны не так, как вот в наших благочестивых книгах, которые мы все любим и читаем, а написаны в художественной форме. Все эти факты, имена я сохранил.
Я думаю, что вот это очень важно для наших сердец, оскудевших. Ведь раньше действительно люди читали и чувствовали вот этот вот сухой, аскетичный, суровый слог житийный, да? А сейчас нам все время нужны подпорки. Мы люди чувственные, далекие. Нам важно через сердце. Многие ведь и в храм-то пришли. Вот благодаря каким-то эстетическим впечатлениям, да, вот заинтересовались иконописью, прекрасным песнопением, ради этого пришли, а потом уже вот церковлялись. Так что, мне кажется, и ваша книга, она многих, дай Бог, приведет к вере, в храм, почитанию иконы.
Ну, я думаю, что это всегда было, вот, что люди приходили в храм именно благодаря эстетике, скажем так, благодаря церковному пению или росписям, а принятие веры князем Владимиром, вот послы его, были в Византии, были в Святой Софии, красоты такой нигде не видели. То есть эстетический критерий у них стоял на первом месте. У меня есть знакомые, которые работали экскурсоводами или сотрудниками научного музея Рублева, пришли к вере, крестились. Да, и один даже стал священником.
Ну, это понятно. Другое дело, что когда люди росли в вере с детства, все равно это было другое. А нам вот все равно сейчас снова приходится возвращаться к тому же, с чего начинались первые христиане. С удивления, да, с эстетического восхищения, потрясения, я бы даже сказала. Это очень важно, кстати, потому что, да, вера наша, она же на любви основана.
Да. Ну, вот если о книге еще два слова, она вот в такой форме написано. Есть главный герой, он без имени, он просто называется писатель. Он именно связывает все главы этой книги. И я хотел еще показать, что вот несмотря на чудеса, свидетелем которых стал этот писатель, как трудно советскому человеку, советскому писателю было прийти к вере. Очень много ему мешало. Ну, не знаю, насколько это удалось мне показать, а так впрямую, что ли, или в открытую, он так к вере не приходит, но его друзья считают, что он все же к вере пришел, поскольку он написал эту книгу. Значит, эта книга, вот, о которой мы говорим, в конце выясняется, что ее написал вот этот советский писатель, тайно в советские времена, собирая вот материалы о чудесах от иконы, но сам так как бы и не пришел к вере, во всяком случае, у священников он не пожелал исповедоваться и причаститься.
Люди творческие часто подвержены гордыне, но уже сам такой труд дорогого стоит, а потом Господь знает, да, кто из нас верит, кто из нас еще только на пути, поэтому «Мы не судьи друг другу», а вас за эту замечательную книгу я сердечно благодарю еще раз за то, что вы ее у нас впервые представили на суд наших читателей. А приобрести ее можно, как я думаю, на православных выставках, ярмарках, где как раз есть магазины издательства Патриархии, да, и в самом магазине на улице Погодинской. А в Венгрии будет она? Будете как-то ее представлять? Там ведь тоже, наверное, есть наши соотечественники.
На венгерском языке у меня вышла первая книга. Это о войне 1812 года, о том, как французский офицер украл эту икону Неопалимой Купины. А теперь жена перевела вот Снайпа. Может быть, она тоже выйдет на венгерском, не знаю. А «Омофор над миром» тут о Венгрии, ну, я не скажу много, но несколько глав. Во-первых, здесь есть глава о графе Эстерхазе. Я думаю, москвичи знают только кафе Эстерхазе. На Таганке оно было и все. Это было два брата Эстерхазе. Один был поваром, таким знаменитым.
Ну, и от него-то книгу... и пошли да, эти кафе, да.
Да. А второй был наместником в Венгрии, музыкантом, композитором, писателем. Он составил на венгерском языке первую книгу «Сказания о чудотворных иконах, которые находятся во всем мире». Там у него и Италия, и Португалия, и Россия, и Ченстаховская тоже есть. Вот он написал две странички о Ченстаховской иконе. Это старовенгерский язык 17 века. Потом здесь в этой книге есть небольшой эпизод из жизни венгерского поэта знаменитого Дюлы Юхаса. Вот он был из Сегеда, но большую часть жизни прожил в Будапеште, он часто возвращался в Сегед, и он не раз молился перед Ченстаховской иконой, которая стоит в Сегеде.
Ну, раз у вас дома свой переводчик, то я думаю, что эту книгу, может быть, даст Бог, со временем тоже постигнет такая судьба, что она придет и к венгерскому читателю. Дай Бог. Спасибо вам огромное и до новых
встреч.
Вам
спасибо, да.
Вы слушали беседу с доктором филологических наук, профессором Сегедского университета Валерием Владимировичем Лепахиным. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Благословите, отец Алексей.
Бог благословит вас праздником, дорогие братья и сестры. С Рождеством Христовым.
И вот. Собором Пресвятой Богородицы.
Прошел наш пост рождественский. И наступил тот самый праздник, ради которого мы ограничивали себя, к которому мы готовились, которого мы ждали. Вот начинается опять наша обычная жизнь, которую мы должны каждый день проходить во славу Божию, который каждый день должен быть праздником у нас. Мы же в любой день в храме, потому что у православного человека всякий день праздник.
А некоторые нас даже за это упрекают, что у вас так много праздников, как будто мы и не трудимся.
Что значит не трудимся? В любом случае, даже во всякие самые великие праздники, в Рождество и в Пасху, мы работаем, должны, по крайней мере, работать над своей душой. Вот это наша самая главная работа в этом мире. А все остальное может быть, может не быть. Потому что есть люди, которые больные, которые работают, ну, скажем, есть женщины, у которых тут много детей. Вот, кстати, у священников, у многих супруги, они просто с детьми дома находятся, они не, и работать ну, невозможно, если 4-5 детей.
А это самый тяжелый труд,
батюшка. Да, конечно же, ну, конечно же, Господи. И вообще это, в принципе, должно быть все нормальным состоянием семьи, потому что муж призван Богом, чтобы обеспечивать семью, чтобы охранять ее, а женщина призвана к тому, чтобы рожать детей, ухаживать за ними, растить их, учить их дома. То есть дом строить, в который муж приходит после своих трудов и радуется тому, что вот его день прошел не напрасно. Вот он исполнил то, что он должен был исполнить по Богу, вот, и пришел туда, тот свой мир, который он обеспечивает, который он охраняет. И тогда все стоит на своем месте. Тогда все осмысленно, вся жизнь наша осмысленна. А если не так, то вот тогда начинаются всякие проблемы, тогда начинается разруха и недоразумение. Мы же знаем все это. Так что труд, он вообще, всякий труд, он вообще в любом обществе даже, не только в семье. Ведь мы же знаем, что один человек занимается одним делом, другой другим делом. Один пашет, другой строит дом, третий не пашет и дома не строит. Но он делает что-то совершенно нужное, необходимое для того, чтобы те люди, они могли спокойно заниматься своими делами. Ну, хотя бы солдаты, они ничего не строят. Но они охраняют. Это труд их, один из самых важных вообще в обществе. А самый главный труд – это труд, который и отцы должны исполнять, и матери, и дети, и солдаты, и цари, и все абсолютно, все в обществе, они должны свою душу ограждать, охранять от падений, от бесов, от соблазнов всяких, чтобы этот строй, который Господь благословил, чтобы он не разрушился. А если мы этим не занимаемся, то и цари, Бог знает, что вытворяют, и солдаты не охраняют, и мужья не обеспечивают, а матери не следят за детьми. То есть тогда все разваливается.
А этот труд молитва, да?
Молитва, конечно. Ну, конечно, молитва. Молитва, она ведь, это не только просто утренние, вечерние вот правила, которые мы читаем, а это то состояние души, когда, вот как рассказано про праотцев наших, он ходил перед Богом. Ходил перед Богом. Ведь когда человек ходит перед Богом, это означает не то, что он твердит про себя Иисусову молитву, как монахи, они повторяют постоянно про себя Иисусову молитву. Это очень сложное, это такое делание, которого не всякого получается. Человек даже благочестивого, и который знает об этом, и который хочет это делать, но иногда бывает, что часто не получается, а монахи этим занимаются. Но не это делание, а просто всякий свой шаг поверять заповедями Божьими, то есть, что Бог от тебя ожидает. Ты идешь по земле, ты занимаешься своим трудом, помни при этом, то есть, даже не помни, а вот состояние постоянного нахождения перед Богом. Вот помните, как Каин, когда он внутри у него поднялось это смущение и возмущение против Бога и против своего брата, что ему сказал Бог, чтобы он следил за своей душой, чтобы он стерег своего врага, который вот уже при пороге лежит, вот, чтобы он не поддавался ему. Вот и Каин поддался, он не услышал предупреждения этого. Вот, а наши праотцы, которых мы поминаем, которых мы знаем всех по именам, которых мы поминаем в церкви, они ходили перед Богом, и всякое свое помышление они поверяли потому, ну, что это такое вообще, по Слову Божию это делается, или это наперекор Слову Божию. Вот что такое, я так понимаю, молитва. Это не просто повторение просто каких-то слов, потому что можно затвердить эту молитву, знаете, мы же знаем, мы постоянно читаем молитвы, все эти утренние, вечерние, наизусть, это можно всегда. Ну, а что толку? Ну, скажем, иногда бывает, что и другие мне люди исповедуются, мне часто очень говорят, я сам о себе знаю, читаешь молитву, а потом, боже мой, я только что провел целую беседу с каким-то человеком, продолжение вчерашнего разговора, только что, вот, ну, я же читал молитву. Наизусть язык говорит слова молитвы, а ум и душа, они где-то отсутствуют. Ну и какой же толк? Это что, молитва? Нет, конечно. Или приходится начинать снова, или просить Бога уже прощения за такое состояние души. Так что вот, этот труд, он самый трудный. Ну, и то же самое, вот, и сколько раз приходится говорить, и самому себе говорить, что можно сколько угодно перекопать огородов, до самого позднего ночи копать это, и вообще быть усталым. А потом вот только на 15 минут две молитвы, вот этого времени не хватает, времени дня. Потому что копать огород – это легче, чем 15 минут постоять сосредоточенно, молясь, разговаривая с Богом. Молитва – это беседа с Богом. Вот попробуй, побеседуй. Вот просто перед тобой твой Создатель, тот, который вызвал тебя в этот мир, создал твою душу. Попробуй, побеседуй с Ним. Это очень трудно, это очень трудно. Вот опасность сейчас – не сорваться, вот не сказать что-нибудь. Выверить интонацию слова – ну, я вам скажу, что вот это тоже молитва. То есть это молитва еще, ну, это общение с Богом. А если я постоянно, вот все время боюсь сказать фальшивое слово Богу, потому что если я говорю ближнему своему фальшивое слово, это я и говорю Богу, потому что мой ближний, он, это образ Божий. Если я его обижу, я обидел Бога. мы не будем говорить, что Бог обижается на меня, но я обидел. Я обидел. То, что он не обиделся, это не моя заслуга. Это Божья любовь. Но я не имею права обижать. Если я солгал ближнему, я солгал Богу. Но он же все равно обидит. Даже если я говорю о своем состоянии, то, что я вот тебя там люблю, я там то, а я лгу. Ну, Бог видит, ты лжешь. Значит, если ты хочешь любить, ну, полюби. Проси у Бога любви. Если ты хочешь действительно не лгать, говоря такие слова. Но если ты просто отбрехаться хочешь, просто сказать слово какое-то, чтобы от тебя отвязались, ну, это твое дело, конечно. Ну, чего тогда стоишь? Ну вот, видите, как мы сразу же от Рождества,
очень
от Рождества прямо ушли.
А потому что мы размышляем о том, что значит ходить пред Богом, а это, мне кажется, в праздник еще сложнее, чем посту.
Да, да. Но мы с вами тогда, Машечка, мы с вами договорились, что здесь шум и гомон, и всякие такие соблазны.
Дело даже уже не в том, что вокруг, а дело в том, что даже и в тебе самом ты тоже в состоянии праздника находишься.
Ну. А, что значит праздника? В состоянии праздника.
Переел.
Перепил. Праздник — это духовная радость. Наши праздники — это состояние духовной радости. Я думаю, что и это тоже молитва, это тоже пребывание с Богом. Ты празднуешь рождение твоего Создателя. Ну, это же...
Ну, праздновать-то просто... по-разному тоже можно, вот ведь что. Не впадать сразу в другую крайность. Противоположность посту, ты уже и в храм думаешь, ладно, я там встретил Рождество, теперь можно и отдохнуть от всего, можно лишний раз там поразвлекаться.
Это мысль, да, она вот так такая, это постоянно, да. А после какого-то поста или после службы там вот приходишь домой, и вот такое вот чувство, вот можно, так сказать, не то, что я...
Расслабиться.
Видите. Да.
Ну, в этом же, наверное, ничего плохого-то, в общем, нет по нашему человеческому естеству, вы знаете, по слабости.
Ну, вообще-то, ну, всякое такое ощущение того, что, ну, наконец-то можно немножечко... Ну, ты отошел немножко от Бога, от молитвы, от всего этого напряжения. Ну, наконец-то можно как бы немножко распоясаться, ну, что ли. Вот вы говорите расслабиться. А раньше было слово «распоясаться». То есть ты стоишь подпоясан, в броне весь, там, в оружии, твои молитвы. Как, ну, есть такой образ, что припоясался, меч у тебя в руке. Ну, а потом все закончилось, так сказать, вот это главное, вот, все то вот, напряжение. Это, ну, ты распоясался, снял там шлем свой. Ну, вот понимаете, в чем дело? Вообще-то как раз вот тогда и может тебя враг застигнуть. Знаете, как Ермак на берегу реки застигли ночью, что и получилось, вот, несчастье. И так это очень часто бывает. И у Гоголя, помните, Тарас Бульба? Застали их.
Врасплох.
Да, врасплох. И вот тебе и все. Так что распоясываться и вообще, ну, это нам не полезно. Бог сам посылает некие утешения, ну, чтобы человек не перенапрягся. Потому что ведь у нас постный день, а потом простой день.
И сплошная седмица тоже бывает.
Да. Это дело, в общем-то, совести. По большому счету, совести. Потому что что тебе плохо с Богом, с твоим Создателем? Тебе тяжело с Ним. Вот если подумать так, вот, а почему тебе с Ним тяжело? Почему тебе хочется отойти от Него вот, куда-нибудь под кустик, там, как Адам в раю?
Ну, недостоин, вот, потому что
Бог его окликнул, человек. А он под кустик спрятался. Значит, что-то такое у тебя в душе, какой-то червячок, который тоже хочет жить, а ты его немножко подкармливаешь. А вообще-то эти червячки, они имеют такое свойство превращаться в змеев такого, в дракона иногда, который просто сожрет душу и все. Здесь надо быть очень осторожным. Еще раз скажу, Бог нас не оставит, Он не даст нам перенапрячься, скажем так. А кроме того, мы же знаем, что в самой молитве же, это же благодать должна посещать душу. Опять-таки, если во время молитвы благодать не посещает душу, значит, молитва-то не такая. Может быть, она неискренна. Пусть каждый смотрит в свою душу. То есть молитва сама по себе должна утешать. Опять скажу, ну как вот там Авраам ходил перед Богом всякий день в своей жизни. А почему он не уставал, действительно? Почему он не отрывался, не оттягивался, не распоясывался? Ходил перед Богом. Ему было радостно. А мы что? Почему нам не радостно? Почему мы дожидаемся конца поста? Господи, ну утешься просто постной какой-то пищей, хорошо приготовленной. Вот и все. Тебя же никто не заставляет, как монахи некоторые, они там врали. Во второе выливали первые, а потом еще тут же и компот. Такие подвижники, которые вообще они не желали вот этого гурманства всего этого, чтобы как бы их пища тешила их некое такое, ну вот...
Плотское в себе, да, поощрять?
Да, плотское, да, да. Тебя же никто не заставляет так делать. Ну, ешь свою постную хорошую пищу, и Бог тебя не оставит. И ты будешь утешен и в постный день, и в обычный день, и в праздник, и в будни, когда угодно. Это наше делание души. Вот святитель Лука, Новосинецкий, помните, он говорил, я полюбил страдания. Мы можем так сказать про себя? Нет, не можем. Вот он полюбил.
Так это святые люди,
да. А мы... Да, я же и говорю, что мы не можем это так сказать о себе. Но Бог нам же и не дает страдать все время, непрерывно, каждый день, там, потому что мы полюбили страдания. У нас обычная жизнь, она полна всех утешительных радостей, общения с близкими. Таких утешений в жизни очень много. Но если тебе выпадает пострадать чего-то, ну, немножечко, ну, немножечко. Ну, потерпи немножко. Почему мы вот с этим бесконечные все эти у нас насчет старого, нового стиля, всех этих новых годов, полемика хорошо там, а не хорошо там, немножко встретить Новый год, или все время как-то, знаете, призывы к тому, чтобы опять перейти на другой календарь. Потому что этот календарь неудобный. Вот все время там нужно праздновать, а здесь пост. А Верке Таушев сказал, встретим Новый год молитвой, а не бокалом вина. И вот и все. Действительно. А почему, собственно, Новый год должны обязательно выпить? Ну, вот опять то же самое. Мы хотим немножко, как бы, ну, отойти немножечко от Господа. Как-то немножко какой-нибудь маленький такой кустик. Вот чуть-чуть немножечко, как бы, расслабиться. Вот тебе расслабление, пожалуйста. Вот тебе фейерверки. Вот тебе там объедаловка, опиваловка. А иначе не получается. Если ты хочешь жить с этим миром в одном календаре, ну, это неизбежно будет. Это неизбежно. Ну, а почему ты в какой любой другой день какой-то ты не можешь жить без того, чтобы не опиться, не объесться, не наплясаться? Ну, ты можешь же. Ну, и здесь то же самое. Чем отличается первое вообще число от любого другого числа? Абсолютно ничем.
Просто человеческое изобретение, да, можно в любой, да и было, мы знаем, что в другие были даты, Новый год. Но ведь вот сейчас даже и не поверят многие, что 7 января у нас совсем недавно стало днем-то выходным. Спасибо хоть за это, а то ведь вообще не праздник был.
Я в церкви, вот когда говорил об этом, я спросил, а вот вы знаете, когда новолетие церковное? Мне сказали, да, 14 января. Я сказал, нет, 14 сентября.
Да.
Вот, это начало церковного Нового года.
Индикта. И первый праздник получается, Рождество Пресвятой Богородицы.
Да, да, да. Вот тот и оно, понимаете, заканчивается успением Божьей Матери, начинается Рождеством Божьей Матери. Наш календарь вот таков. Вот какие наши праздники. Вот действительно, вот это смысл нашей жизни, вот в том, чтобы поставить всякое событие, всякое наше действие, всякое наше чувство даже на место ему подобающее. Вот и все. А что мы? А любой праздник вообще? Ну, хорошо, вот нам сейчас сделают, что там переменят все эти календари, и у нас будет Рождество, а потом Новый год. Ну, вот мы сейчас встретим Рождество, рождение нашего Господа Иисуса Христа, а через несколько дней мы напьемся до полусмерти, объедимся и спляшемся все до потери сознания. А это что, хорошо? Ну, конечно, нет. А зачем это? Зачем? Вообще, потихонечку просто встретить там любую дату, день рождения. А в день рождения что? Хорошо так поступать? Ну, тоже ничего хорошего. А там, а и в именины. А именины, кстати, вообще никто не отмечает почти что. Даже, помню, у нас в храме регент была женщина, и мы специально в этот день службу, святая ее именина была, службу, литургию. Она на работе, она не посчитала нужным даже вообще отпроситься на этот день. Вот тебе и все. Это очень часто так было.
Хотя наши предки, я вот знаю, моя бабушка, которая более старшая, мама у нее последний поздний ребенок конца, она была 19 века, жила при старом календаре, при государе-императоре, она даже не знала своего дня рождения. Она отмечала только именины. Она была Анна и отмечала именины. А ну, для нас это теперь дико, мы многие не знают даже православные.
Да нет, конечно. То, что не знают именин, а даже не знают, кто такие святые, в честь кого они названы. И вообще это все довольно пренебрегается, и как бы не интересуются люди этим. Ну, это наша жизнь. Наша жизнь вот такая, нашего общества, нашего государства. Ну, государство что ж, а общество, да. И даже и люди, и православные, которые ходят в храм, тоже как-то, ну, отмечают, конечно, знают, когда именина, но чтобы в этот день отпроситься с работы...
Причаститься,
да, это вообще это редчайший случай. Это значит, что очень верующие люди, очень такие благочестивые, а остальные как-то к этому относятся довольно спокойно.
Ой, Господи, помилуй нас. И правда непонятно, почему Новый год все равно получается более праздничный, чем Рождество. Вот ну никак эту традицию мы не можем переломить, хоть уже и много лет.
Как почему? Машка, да потому что, если мы посмотрим эти подсчеты, там подсчитывали, сколько людей воцерковленных у нас? Большую цифру возьмем, 10%. Сколько людей, постоянно ходящие каждое воскресенье, субботу и праздники в храм ходящие, постоянно причащающиеся. Ну, еще меньше будет. Ну, а все остальные? Ну, так вот, вот эта часть, она празднует Рождество, там 10%, а то, может, и 5%. А остальные празднуют Новый год. Для них Рождество ничего. То есть, ну, конечно, они не скажут так. Они,
многие да, ведь не воинствующие сути... атеисты, батюшка, они... Ну, они не церковные люди, но они не атеисты. Вот поговори с ними. Я говорю, да, мы вот и детей крестили, там мы признаем.
Знаете что? Ну, есть такое слово – теплохладность. Вот теплохладность. Люди теплохладные. Очень просто Господь сказал, что если бы ты был холоден и горяч, но ты не холоден, не горяч. А поэтому, опять повторю, вот мы уже говорили, ну что делать, мы все время говорим об одном и том же практически, а если ты не холоден, поскольку ты не холоден, не горяч, то я изблюю тебя из своих уст. Вот понимаете, вот я хожу по улицам, я вижу этих хороших, красивых, симпатичных молодых людей, девушки, парни. Действительно, в мою молодость молодые люди не были так красивы, так благополучные. Так хорошо, видно, накормленные, понимаете, не были такими высокими, здоровыми, а не были так прекрасно одеты, как сейчас. Они действительно очень хорошо одеты. Так вот, это вот такое благополучие, и мне так всегда жалко. Я думаю, боже мой, но ведь это же весь город полон этих людей. И они хорошие, они добрые. Многие из них, понимаете, они просто даже и чистые еще, они еще ничем не осквернены. Я так думаю, вижу по их лицам.
А Бога не знают, да?
А Бога они не знают. Понимаете, в чем дело? Они не хотят знать Бога. Вот это самое ужасное и самое печальное. Я это всегда вспоминаю, когда вот вижу вокруг себя этот город прекрасный, там вообще огромный, там много что людей. Я всегда вспоминаю то, что Господь сказал своим ученикам. Они ему сказали, что вот смотри, какие прекрасные строения, какие камни. Все это было действительно украшено. Все, весь Иерусалим блестел. Ну, блестел не по золоту, это был, но это священный город был. И люди там были, понимаете, люди, которые тоже, как сейчас, все крещенные, все верующие. И тогда было, то все верующие были, все в храм ходили, все приносили жертвы. И что он сказал? Он сказал, что видите эти камни? Я вам говорю, что здесь камни на камне не останется. Камни на камне останется. За что? За что? Люди простые, они делают все, что казалось бы, им повелел Господь. Они работают, они пашут свою землю, у них семьи, они приносят жертвы в храм, а город их и этот храм, который не приходит и приносит жертвы, они не стоят молятся, он будет разрушен до основания. Почему? Потому что души этих людей, они были не с Богом, они жили для себя и приносили жертву Богу для себя, для своего благополучия. Приходили пророки до Спасителя, приходили пророки, так их же убивали одного с другим. Они обличали людей, вот этих самых людей, которые были благочестивыми, которые знали закон наизусть, которые толковали его, знали все прекрасно. Пришли к ним волхвы из далеких стран и спросили, где должен родиться царь иудейский. Они четко сказали, в Вифлееме. А что же они не пошли поклониться ему? Вот состояние душ. Это лучшие люди. Как бы, ну, действительно, лучшие руководители народа. Ну и почему же? Что с ними произошло? Что такое? А вот то, что они были сами с собой, не с Богом. Они выучили закон. А что с этим законом делать, как прилагать его к своей жизни? Ну, вот они прилагали к своей жизни. Они жертву приносили. Принесут жертву, и все в порядке. Все грехи их смыты. Начинай заново.
А мы-то и этого не делаем, по большому
счету. Так вот, да. Так вот, да. Тогда нужно было приносить, но не нужно. Ну, от каждого ожидалось, что он принесет согласно своему, соответственно, своему состоянию. Какой-нибудь бедный совсем человек принесет голубя, какую-то птичку принесет в храм в жертву, который побогаче, там, барашка, который богатый, волов приведет, не знаю, жертвы какие-то, золото пожертвует на храм. Сейчас ты богатый или бедный, это не имеет значения. Ты просто приходишь в храм и покупаешь свечечку за 5 рублей. Ты ставишь ее и считаешь, что у тебя все в порядке. Все в порядке. Ты пришел, ты поставил свечку. Ты человек крещеный. Ты знаешь, что Господь наш, Бог у нас называется, и Иисус Христос. Ну, все. Но эти Богу-то не свечки же нужны. И не валы. И даже не купола золотые. Было время, все ободрали, все золото ободрали с куполов, и купола-то сами разрушили, и церковь-то сами с этими куполами были, стерли с лица земли. Но были подвижники в это время, которые молились, и люди страдали от этого. Многие люди, которые уже не могли ходить и не могли защитить своих церквей, не могли. Но их молитвами, видимо, и молитвами тех людей, которые были наши новомученики, сейчас называются, люди, которые пострадали за веру, все это безбожие, хотя бы просто внешнее, оно ушло из жизни, растворилось. Но сейчас, казалось бы, церкви открыты, и много людей причащаются, и крестные ходы, и все. Ну вот не видно по нашей жизни, что мы вообще понимаем, для чего эти церкви-то нужны. Если посмотреть, что делается с нашими семьями, как люди просто ни во что ставят вообще заповеди Божии. О мужчине и женщине, какие должны быть их отношения, как должны строиться семьи. Даже не интересуются этим, не интересуются даже. Просто живут по своему разумению. А скажи человеку современному, что это неправильно. Вот тогда и выясняется, что у него в душе. Вот видите, сколько сейчас ненависти на церковь выливается, там, в газетах, по телевидению, в интернете. Казалось бы, и наши президенты все, они все верующие, со свечками стоят, понимаете. А это, у вас за столом с нашими сидят с митрополитами, с руководителями церкви, но а общество-то, почему оно вот так вот относится к церкви? То есть нет церкви, вроде как бы нет, но вообще к заповедям Божьим, которые церковь им рассказывает об этих заповедях, говорит о том, как надо жить. Почему они так пренебрегают этим? Почему? Как только церковь куда-то такое немножечко поближе вот так высунется и скажет свое мнение, тут начинается просто обвал, действительно, какой-то ненависти.
Ну, потому что ограничивает свободу, не да. В свое дело мешается.
Да, ограничивает свободу моей воли. Ах, вот как? Это я, значит, не имею права то, не имею права это. А вы кто? А вы РПЦ? А у нас еще есть там АПЦ, РПЦЗ, а у нас еще... И вот начинается вот эта игра вот этими какими-то сокращениями, и делают вид, что, ну, мало ли что, вы там говорите одно, а вот там, говорит, совсем другое. Действительно, а там тоже, а там говорит, да-да-да-да-да, РПЦ это вот то-то и то-то и то-то. Чего его слушать? И многие же, не многие, но я вот, видите, неправильно говорю, я перегибаю палку в этом смысле, но есть люди, которые просто когда-то были в церкви, а потом вдруг оказалось, что они самые главные разоблачители церкви.
Были с нами, но не были нашими.
Да, да, они были с нами, но не были нашими. И вот это то же самое, понимаете, что человек как бы верующий, а на самом деле хочет жить по своей воле, по своим страстям. И здесь то же самое. Как бы был священником, как бы был диаконом, как бы был там епископом и даже митрополитом, а оказалось, что он волк, который разоряет церковь и смущает, губит души. Вот видите, что делается. А это значит, что изначально он был не нашим. Он пришел не ради спасения своей души, а ради каких-то своих страстей. Или потом как-то соблазнился. Бывает и так тоже.
Ну, Господь вот. Же говорил, что многие придут под именем моим, наверное, об этом.
Да, так что да, конечно. И тогда уже, да, уже приходили, уже во времена апостольские уже это было. Ну, вот видите, духовная жизнь, она сложная. Она, с одной стороны, проста. Живи по совести. Ну, по совести просто, и все. Если ты делаешь какой-то поступок, ну, ты прежде чем сделать, ты подумай, вообще хорошо это будет. Но другое дело, конечно, можно совесть так свою уговорить ее, что вообще все будет нормально, и совесть тебе ничего не скажет. Бывает и так.
В студии «Радио Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.